Говорит «Радио Свобода», архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость московской студии, бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Николай Волков. Он рассказывает о деле Аэрофлота и об участии в этом ключевой фигуры Бориса Березовского. Тема отмывания денег. Следователь Волков был уволен как неуправляемый, с ним не сработались. Волков рассказывает о стандартных грабительских схемах. Если какую-то фирму нельзя купить, а очень хочется, ее наводняют своими людьми, которые отрезают фирму от ее доходов, уводя финансы на счета подконтрольных мошенникам организаций. Вернувшись из Швейцарии, где Волков знакомился с материалами по делу Аэрофлота, он предложил руководству прокуратуры свое новое видение. Речь шла об изменении взгляда на роль Бориса Березовского. И тут Николаю Волкову предложили увольняться. Вопросы бывшему следователю задают корреспонденты американской и российской газет. Передачу «Лицом к лицу» подготовил и вел Савик Шустер. Эфир 26 ноября 2000 года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях Николай Волков, бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России. Николай Васильевич, почему вас заставили уйти в отставку?
Формальная сторона моего увольнения – это то, что я превысил свои полномочия, как считает руководство Генпрокуратуры, которое выразилось в том, что я от своего имени пригласил своего швейцарского коллегу сюда, к нам, в Россию, с дополнительными материалами по делу Аэрофлота. Естественно, видимо, такие вопросы надо было решать с руководством. Вторая сторона, мне кажется, я попал под категорию так называемых неуправляемых следователей или работников прокуратуры, как мне заявили, что не доверяют методам моей работы руководства, и поэтому они не могут со мной работать.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях Николай Волков, бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России. Вопросы будут задавать Гай Чайзан, корреспондент в Москве американской газеты «Wall Street Journal» и обозреватель «Новой газеты» Георгий Рожнов. Программу веду я, Савик Шустер, и, как обычно, в начале короткая ваша биография. Если вы с чем-то не согласны или внесете поправки, это уж мы увидим. Итак, вы родились в 52-м году в Нижнем Тагиле, в Свердловской области. Закончили Свердловский юридический институт. Еще будучи студентом третьего курса, были приняты на работу следователем в областную прокуратуру. Вы специализировались по расследованию убийств. Сразу по окончании института вы были направлены в небольшой уральский город Ивдель, где работали в местных правоохранительных структурах. Затем вы вернулись в Нижний Тагил и вплоть до 1991 года продолжали свою службу в органах МВД. В 1991 году вы переехали в Москву. Вы, как-то отвечая на вопрос, почему вы это сделали, объяснили это тем, что житейские проблемы послужили главной причиной. Это так, наверное, да?
Ну, не только житейские, а чисто еще профессионально. Всегда хотелось работать по наиболее сложным, крупным делам, которые в то время как раз зарождались вот в России, в Москве, в центре.
Так вот, в центре вы работали в МВД, в Следственном комитете с 91 по 96 год. А потом вы перешли в прокуратуру.
Да.
Там вы расследовали вот так называемые громкие дела и стали вот неуправляемым, как вы только что нам сказали. И в августе вы были вынуждены уйти в отставку. Сейчас работаете юрист-консультом в одной из юридических фирм. Вы женат?
У вас взрослый сын. Да. Вы увлекаетесь футболом и хоккеем и любите животных.
Все правильно.
Да? Все правильно. Продолжим, если вы бы хотели еще что-то добавить по поводу вашей отставки. Вот вы сказали, что вы стали неуправляемым.
Я это связываю прежде всего с тем, что к этому времени сменилось руководство Генеральной прокуратуры, начиная с генерального прокурора и заместителя генерального, который курировал вопросы следствия. Вот. Ну, естественно, как у нас говорят, новая метла по-новому метет. Видимо, этим руководителям, и это их право подбирать те кадры, с кем они хотят работать. Вот. Ну, а мы, получается, так сказать, не сработали, потому что, значит, по закону, по нашему российскому, следователь – это самостоятельная фигура, лицо, он самостоятельно проводит расследование, но получилось, что это чисто формально, на бумаге. Вот, фактически же простой рядовой сотрудник органов, любых органов, конечно, он подчиняется и зависит от своего начальства. Вот так и получилось.
Гай Чайзан, Wall Street Journal, пожалуйста.
Мне интересует вот этот процесс, как вы стали неуправляемым следователем. Когда у вас возникли такие подозрения, что руководство не доверяет вам именно по этому очень громкому делу об Аэрофлоте?
Это произошло буквально после моей последней поездки в Швейцарию и моего возвращения. Когда после возвращения я доложил руководству дальнейшее видение расследования этого дела. То есть я предложил активизировать расследование, поскольку, ознакомившись с материалами дела, полученными из Швейцарии...
Это речь идет об Аэрофлоте.
Об Аэрофлоте, да. Хотя параллельно я еще и другие дела вел, дело статистиков так называемые. Вот, я предложил свое видение дальнейшего расследования. Оно было связано с тем, что я понял после ознакомления с материалами, как я сказал, что мы перехватили инициативу. То есть мы теперь не блефуем. Если раньше газетные, так сказать, выступления, они немножко носили тактический характер, то теперь я ознакомился, что материалов достаточно, чтобы активизировать наше расследование. То есть, что я имел в виду? Значит, естественно, вызывать основных фигурантов этого дела, в том числе и господина Березовского, ставить вопрос о предъявлении нового обвинения этим лицам, основным фигурантам. Вот. Но в то время, видимо, руководство не согласилось, что я форсирую события. Хотя, как вы сейчас видите, я, в общем-то, оказался прав, поскольку вызывают Березовского, как мы читаем из прессы, собирается ему предъявить обвинение. Я как раз и планировал примерно на ноябрь месяц.
Я-то полагаю, что к вам бы он пришел. Вот у меня такое ощущение.
Если об этом говорить, кстати, мы с ним, да, хоть мы и процессуальные противники, но мы понимали друг друга в плане необходимости каждого из нас и обязанности каждого из нас на определенном этапе, как себя вести. Поэтому, я думаю, могло бы все по-другому сложиться, возможно. Но, тем не менее, вот такая. Ну, и еще немножко, как говорится, капля, что ли, вот на мою отставку послужило то, что вольно и невольно я поднял вопрос о так называемом вот транше МВФ. Поскольку, когда я был в Швейцарии, на Западе как раз в средствах массовой информации муссировался вот этот вопрос, что, так сказать, не все денежные средства этого транша дошли до России. Я попросил своих коллег сделать подборку всех материалов прессы, не официальных, а прессы. И они мне сделали, и я все эти материалы привез руководству, положил на стол. И сказал, что я считаю, что поскольку этот вопрос муссируется, Россия должна ответить. Либо сказать, что все деньги на месте, не волнуйтесь, господа, значит. Либо сказать, да, мы с удовольствием примем вашу помощь, окажите нам содействие, мы будем благодарны. Вот. И, так сказать, мне было заявлено, что опять я, так сказать, сунул нос не в свои дела, что у меня есть дело Аэрофлота, и занимайся делом Аэрофлота. Хотя я на это ответил, что я как россиянин не могу просто так ходить оплеванным, когда мне на пресс-конференции в Швейцарии журналисты задавали этот вопрос. Я ж не мог отмалчиваться. Я им объяснил, что по возвращению в Россию я должу руководству, что я и сделал. Вот, видимо, еще и этим объясняется, так сказать, моя неуправляемость.
Георгий Рожнов, «Новая газета».
Я вот сегодня подумал, Николай, и пришел к выводу, что мы знакомы как раз год назад, Потому что год назад я был в Берне, когда ты получал документы, а я пытался понять, какие документы ты получишь. Я уже тогда и на нашей последующей беседе в январе понял, что ты ходишь по тонкому льду. Но я никак не мог предполагать то, что случится 18 августа. Я вызвал первый заместитель генерального прокурора Бирюков, который недавно был переведен в Москву, который в глаза не видел Волкова, не знает, что я полагаю так, что это следователь европейской известности, что это следователь с очень конкретными результатами. Два дела о коррупции, дело Гантемирова и дело статистиков, когда на скамью, то есть когда за решетку угодил федеральный министр Юрков. Дело о самоубийстве прокурора Архангельска. И, наконец, он подходил к финалу дела Аэрофлота. Вот я хочу спросить, как ты думаешь, Бирюков, увольняя тебя, не планировал ли подтормозить ход следствия по Аэрофлоту? Ведь то, что сейчас генпрокуратура избрала своей мишенью одного Березовского, меня не утешает. У тебя была цепочка.
Подспудно, конечно, я тогда и этот вариант держал в голове, что, так сказать, возможно, им не нравятся методы моего расследования именно по этому делу. Вот. Но последние вот случившиеся события, что, так сказать, вызывает Березовского с вполне серьезными намерениями, меня это обрадовало, с одной стороны, что, видимо, новые следователи, они видят дело так, как я его в свое время видел, и слава богу. Вот. Но окончательно можно будет говорить по результатам этого расследования. Если оно будет доведено до конца, ну и слава богу, значит, у руководства действительно было другое видение, значит, расследования с другим следователем. Ну, неважно, Волков закончит или Петров, там, Сидоров это дело. Так что давайте по результатам будем уже делать
вот оценки. Георгий говорит, цепочка. Вот какие там еще фигуранты?
Ну, конечно, Березовский, если говорить о нем, это как бы направляющий мозг вот всей этой финансовой схемы. Естественно, у него были исполнители рангом ниже, рангом повыше, начиная от бывшего руководства, если говорить об Аэрофлоте, бывшего руководства
Аэрофлота. Там же замешанная семья президента Ельцина.
Ну, это кого относить к семье президента? По делу Аэрофлота конкретно на членов семьи Ельцина мы не вышли, и таких материалов не было. Нет, этого не было. Другое дело, мы не знаем, вот немножко опережая события, вот эти средства, как мы считаем, незаконно отнятые у Аэрофлота и потом в несколько раз отстиранные уже, когда они стали принадлежать лично кому-либо из фигурантов дела, либо другим подставным фирмам, куда потом эти деньги шли, на предвыборную кампанию, вот как говорит господин Березовский, на единство там, еще куда-то.
А такое может быть, да? То есть Березовский как бы пообещал Вишнякову представить документы, что в самом деле эти деньги шли на предвыборную кампанию «Единства» и Владимира Путина. Такое возможно?
И это возможно. Единственное, я могу сказать, что в материалах дела нет напрямую, что вот деньги из Аэрофлота шли конкретно в «Единство» или еще куда-то, поскольку эти события имели место в 96-97 годах. Основной поток финансовых как раз средств шел в эти годы, когда еще об «Единстве» речи не было. Другое дело потом, когда эти деньги уже много раз отстираны, и когда они приняли уже другой облик, стали личными средствами кого-либо из фигурантов или их компаний, вот потом они могли тратить эти деньги, я вполне допускаю, что они могли пойти и на вот эти все предвыборные дела, как говорит Березовский. Вполне возможно, я не исключаю это, поскольку Аэрофлот, а еще раньше АвтоВАЗ, являлись, что ли, основными вот российскими крупнейшими компаниями, из которых Березовский и его команда черпали вот эти средства. Других средств просто у него не могло быть, он их нигде не зарабатывал. Это паразитирующий бизнес. Они ничего не делали, гоняли воздух. Ну и не считая вот это АВА, народный, так сказать, автомобиль, собранный у народа деньги. Вот и все средства, которые мог получить и прокрутить затем, так сказать, Березовский. Так что дальше он уже эти средства как свои мог использовать куда хочет. Ну, дальше пусть посмотрим.
Я напомню, в эфире «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях Николай Волков, бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России. Вопросы задают Гай Чайзан, Wall Street Journal. Это американская экономическая газета, финансово-экономическая. И Георгий Рожнов, обозреватель «Новой газеты». Гай, пожалуйста.
Николай Васильевич, вот недавно в газете «Коммерсант» появился очень большой интервью с Николаем Глушковым, который раньше входил в руководство Аэрофлота, и он, конечно, защищает свои позиции, и он приводит такие аргументы, например, что до того, как он пришел в компанию, существовало более сотни представительств, которые размещали выручку Аэрофлота примерно на 450 счетах в зарубежных банках, он говорит, нередко сомнительных по уровню надежности, что он на самом деле выяснил, он внес ясность в эту ситуацию, создавая вот это западное такое казначейство Андава. Как вы смотрите на такие аргументы?
Так скажем, господин Глушков лукавит в этом вопросе. Передергивает факты. Действительно, Аэрофлот имел свои представительства в 160 странах мира. Вот. И эти представительства держали свою выручку с лицензией Центробанка, что было необходимо, в банках этих стран представительств. Вот. После прихода не только Лужкова, а порядка из системы Лаговаза пришло человек 10 в Аэрофлот. Они были расставлены на ключевые посты, связанные с финансовыми потоками. Да, действительно, предложили вот эту до 80% выручки этих представительств сконцентрировать в одном центре. Казалось бы, ничего плохого нет, пожалуйста. Значит, тот же Аэрофлот мог в своем представительстве в той же Швейцарии на счете этого представительства сконцентрировать все свои средства в банке. На своем счете в банке и распоряжаться им, как он хочет, и получать огромные проценты. Я когда был в Швейцарии, я разговаривал с представителями банков, они с удовольствием сказали, что мы с удовольствием бы сотрудничали с такой компанией, как Аэрофлот российский, а не с какой-то Андавой. Так вместо этого вот эти огромные, огромные средства почему-то размещаются на никому неизвестной, на счете никому неизвестной компании Андава. А все дело в том, что тот же Глушков и господин Березовский, естественно, опосредованно являются хозяевами этой фирмы. По-моему, в любой бы зарубежной стране за такие дела, когда, может так говорить, государственная компания, контролируемая государством Аэрофлот, до 80% своей выручки посылает на никому неизвестную компанию, где он в двух лицах выступает. Он как генеральный директор Аэрофлота, и он как хозяин этой компании. Вот и вся суть этого вопроса.
Георгий Рожнов, «Новая газета».
Скажи, пожалуйста, Коля, верно ли, что 18 августа, в день твоего увольнения, я как раз об этом написал в «Новой газете», в следственное управление на улице Мясницкой приехал офицер ФСБ с автоматчиками и увез все те коробки, которые ты привез из Берна, якобы для сохранности. Знаешь ли ты, вернулись ли эти коробки в распоряжение сменившего тебя следователя Александра Филина? И вообще, что за манера увозить эти коробки офицерам ФСБ, которые никакого отношения к следствию не имеют? Верно ли это?
Ну, я тоже это знаю и из рассказов своих коллег, с кем я работал. Но, как мне объяснили, все это сделано было как раз для сохранности документов. Дело в том, что ФСБ, ведь прокуратура не одна как бы расследует это дело, а осуществляет оперативное сопровождение этого расследования органы ФСБ, которые как раз курируют вот этот вот воздушные дела России. Вот. Поэтому, казалось бы, здесь нет ничего плохого, поскольку, ну, раз Волкова уволили, видимо, руководитель засомневался, что как бы я, так сказать, не не произвел в отместку утечку каких-либо документов. Вот, поэтому он, видимо, дал такое распоряжение. Ну, а сейчас, судя по тому, что вот намерение в отношении Березовской, я думаю, эти материалы возвращены, иначе без этих материалов просто невозможно было ставить вопрос о предъявлении обвинения Березовской. Ну,
ФСБ ведет оперативное сопровождение, но ФСБ не ведет расследование, следствие ведет филинг, который тебя следил. Не, ну, и... Что за совпадение? До твоего увольнения они о сохранности не беспокоились, а именно в день увольнения забеспокоились?
Ну вот я объяснил, вот. Забеспокоились, что с моей стороны может произойти такая утечка. Ну а где хранить документы, это, как говорится, решает следователь. Он может у себя в кабинете хранить. Если считать, что охрана ненадежная, там несколько постовых, их можно в здании на Лубянке хранить, там надежнее, наверное.
Так скажите, пожалуйста, Николай Васильевич, в итоге... Березовский не явился на допрос, написал открытое письмо, в котором как раз и высказал, что шли деньги на предвыборные кампании, но сказал, что он выбрал все же судьбу политэмигранта, а не политзаключенного. Вот это слово «полит», оно оправдано в этом случае, или же в самом деле есть все основания предполагать, что обвинение выдвинуто справедливо?
Ну, я бы так сказал, как у русских пословиц, значит, мухи отдельно, котлеты отдельно. Значит, господин Березовский может свою, так сказать, политическую судьбу выбирать как ему угодно. Я отвечаю чисто за экономический вопрос, если можно так сказать. Поэтому я достаточно серьезно и ответственно утверждаю, что в этом деле, вот чисто по делу Аэрофлота, господин Березовский вызывается, если ему будет предъявлено обвинение, то только чисто по экономической статье. То есть это мошенничество, махинации с деньгами Аэрофлота.
И, по всей вероятности, вы могли и арестовать во время допроса?
Я только могу сказать, что эта статья, по которой, если бы ему предъявили обвинение, предусматривает и этот вид...
Меры пресечения. Спасибо. Мы продолжим «Лицом к лицу» с Николаем Волковым после объявлений.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость московской студии, бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Николай Волков. Он рассказывает о деле Аэрофлота и об участии в этом ключевой фигуры Бориса Березовского. Как может 80% денег такой компании, как Аэрофлот, уходить на счет никому неизвестной фирмы, где работают всего 4 человека? Мыслимо ли это без тайной поддержки самых высоких структур власти? Почему государство с такой легкостью позволяет грабить себя? Следователь Волков предлагает ввести должность независимого прокурора, не подотчетного никому. Он предлагает также вывести следственный аппарат из всех правоохранительных органов, из прокуратуры, МВД и ФСБ. Но он уволен. Вопросы бывшему следователю задают корреспонденты американской и российской газет. Передачу «Лицом к лицу» подготовил и вел Савик Шустер. Эфир 26 ноября 2000 года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях Николай Волков, бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России. Вопросы задают Гай Чазан, корреспондент в Москве американской газеты «Wall Street Journal», и Георгий Рожнов, редактор отдела расследований «Новой газеты». Вот вы сказали, что счет абсолютно неизвестной компании, 80% выручки уходят государственной авиакомпании «Аэрофлот». Ну, как такое может произойти без того, чтобы в этом были задействованы самые-самые-самые высокие структуры власти?
Естественно, на начальном этапе, как говорил господин Березовский, если он не может купить компанию путем скупки, так сказать, акций, он осуществляет контроль над этой компанией путем расстановки своих людей. Естественно, вот в этот период, когда шла приватизация вот этой авиакомпании, Березовский использовал свое, так сказать, влияние и близость, так скажем, к классным структурам, к Кремлю, в тот период времени, для того, чтобы расставить вот на эти ответственные посты своих людей. Конечно, это можно рассматривать так. После чего начинается поэтапное, так сказать, отстранение Аэрофлота от его денег. То есть сразу же после этого банковские счета Аэрофлота переводятся из Мостбанка, от одного соперника, в Объединенный банк и АвтоВАЗ-банк. Вот это первая процедура. Опять же, как мне объяснил бывший генеральный...
Что немножко объясняет отношения между Березовским и Гусинским, кстати.
Да. Как мне объяснил первый генеральный еще директор Аэрофлота, под большим давлением, в том числе из властных структур, начались на него, так сказать, давление в том, чтобы он переводил счета из Мостбанка, из банков подконтрольных мосту, в банки Объединенные и АвтоВАЗ-банк, что он вынужден был сделать. Вот считай. Ну, а дальше пошло по накатанной, там уже все, свои люди были расставлены, и там уже...
Гайте Зан, Wall Street Journal, пожалуйста.
У нас сложилось такое впечатление после того, как вас уволили в августе, что сейчас завяжут это дело вообще, что подтормозят дело об Аэрофлоте. Но многие обозреватели удивились очень сильно, что все-таки это дошло до того, что пригласили Березовского на допрос и все. Вы тоже были удивлены, что это дошло до такой точки?
Вернее, я не ожидал, что это произойдет так быстро. Поскольку, повторяю, ознакомившись с материалами, это все равно, что хранить шило в мешке. То есть эти материалы, они кричат, что там так просто это дело нельзя было закрыть. На момент увольнения я сказал, что я буду рад, что если меня уволят просто потому, что со мной не сработалось руководство, а не потому, что надо прикрыть это дело. И хорошо, что, вот, видимо, так и получилось. Ну и слава богу, пусть закончат это дело, так сказать, без Волкова. Ну и все-таки окончательные выводы. Нам надо подождать. Я думаю, раньше лета это дело невозможно. Оно не может принять какой-то окончательный вид. Так что вот посмотрим все-таки в итоге. Или это политические игры какие-то, в том числе и с Березовским. Или это действительно чисто вот экономический вопрос, который решается в рамках расследования дела Аэрофлот.
Скажите, и, наверное, вот эти деньги тоже, ну, из этих денег шло финансирование РТ, я полагаю.
Да, я не исключаю, не исключаю. Хотя, опять же, говорю, что вот нет таких прямых, что ли, платежных документов, что Аэрофлот-ОРТ. Конечно, нет. Другое дело, что неоднократно отстиранные эти деньги, прошедшие через несколько банковских счетов подставных каких-то структур, вот там они уже могли поступать куда угодно.
Пожалуйста, Георгий Рожнов.
У Николая 200 с лишним томов этого дела. К этим томам запускается новый следователь Александр Филин. Какой масштаб работы ему надо провести, чтобы наконец-то дойти до того уровня знания дела, которое было у Волкова? Я, например, считаю, что это полгода минимум, а если не больше. Как ты считаешь?
После моего возвращения как раз один из вопросов, который я подставил перед руководством, был на то, чтобы дробить это дело на отдельные финансовые блоки. Та цепочка движения каких-либо денег через какие-то компании, мы ее отслеживаем, проводим ревизию по этой цепочке, устанавливаем ущерб, мы эти материалы выделяем, предъявляем обвинение только по этой финансовой операции, что, видимо, и предполагалось после моего ухода. Видимо, они также посмотрели на эту проблему, как и я. Вот. Все дело, конечно, невозможно, оно еще протянется, если два, может, и больше лет. А именно вот брать такие лежащие на поверхности, так скажем, финансовые нарушения, отрабатывать их и по этим эпизодам предъявлять обвинения и по отдельности заканчивать и направлять в суд. Вот. Потом ведь, кроме Березовского, не только он как мы знаем, вызывался и господин Глушков, но он заболел, так сказать. Потом, насколько мне известно, предъявлено обвинение одному из руководителей подставной структуры, ФОК, так называемая компания, уже предъявили обвинение. Так что нет, я не думаю, что тут только на все замкнулось на Березовском. Конечно, это ключевая фигура, и от его показаний зависело бы многое. Но вот не только он.
Вот, Николай Васильевич, вот наш коллега Георгий Рожнов говорит о торможении, да, вот при обстоятельствах вашего отстранения. Вы говорите о удивительной для вас скорости.
Ну, вот. Торможение, оно, конечно, что ли, чисто объективное в этом случае. Естественно, любой следователь получил такую массу материалов, естественно, это затормозило любое расследование. И я бы получил такой объем, тоже бы не смог сразу все предъявить. Поэтому я и предлагал, чтобы не было такого торможения, давайте вот по блокам. Ну, тогда не согласилась, но когда действительно ознакомились со всеми материалами, видимо, приняли мою точку зрения, что да, тут надо вот по отдельным блокам. И поэтому оно пошло более быстрее, чем я ожидал.
Гай, пожалуйста.
Николай Васильевич, вот многое сейчас говорится в последнее время о том, что нужно провести судебную реформу, но то, что вы говорили по поводу того, что в Генеральной прокуратуре сейчас просто не терпят неуправляемых следователей, как вы, это не очень хороший признак того, что будет проводиться вот такая реформа последовательно. Как вы вообще оцениваете перспективы вот такой реформы?
Конечно, такая реформа нужна, она давно назрела, и судебная, и следственная, и правоохранительная, так сказать, если по блокам. Я, например, выступал, и не только я, некоторые представители Государственной Думы, что вот как раз на переходный, что ли, вот период, я бы хотел, чтобы в России был введен пост независимого прокурора, который бы назначался не по представлению президента, а независимый, допустим, не знаю, парламентом, Советом Федерации, то есть несколькими людьми на период, допустим, работы Госдумы. Вот, и как раз ввел вот такие спорные дела, дела на высокопоставленных чиновников. И он был независим ни перед кем, ни подотчетен, так сказать. Вот этот пост, ну, наверное, это пока еще рано об этом говорить. Ну, все упирается в наше, конечно, экономическое. Все эта реформа тормозится тем, нашими экономическими возможностями. Просто нет средств, чтобы вот такую реформу. Я предлагал, и многие, не только я предлагаю, давно уже вывести следственные аппараты из всех правоохранительных органов, из всех структур, из прокуратуры, МВД, ФСБ и так далее. Чтобы, как у нас говорят, чтобы следственный аппарат не был дубиной в руках вот этих вот структур.
Ну, раз вы сказали «дубина», то я, извините, продолжу.
Ну, я в кавычки беру.
Нет, я понимаю, но я тогда продолжу тему олигархов. Потому что президент Владимир Путин сказал, что он их дубиной, а весь мир понимает абсолютно. Редакционные статьи всех западных газет, от Америки до Греции, говорят, что дубиной не всех олигархов, а только двух. Вот такой выборочный у него подход. И таким образом у нас появляется сомнение, что вот все эти накопленные дела, они будут в итоге не инструментом правосудия, а сугубо политическим инструментом. Вот вы этого не опасаетесь?
Нет, опасения в этом есть. Но что касается вот той дубины, о которой выразился наш президент, я бы под слово «дубина» все-таки подвел диктатуру закона. Все-таки вот диктатура закона и будет та дубина, которая должна бить одинаково всем, чтобы было больно. От олигархов до простых дворников. Почему речь идет сейчас вот об этих известных олигархах? Да просто, видимо, потому, что на первоначальном этапе это именно они как бы вырвались, что ли, вперед. Вот начиная там с периода приватизации, именно они вырвались вперед. А тогда, как вы понимаете, в основном это все вот незаконными путями, так сказать, лидерство вот этих олигархов, конечно, много вопросов в плане законности накопления их вот первоначального бизнеса. Поэтому рано или поздно вот эти дела, конечно, они всплывают.
А вот что вас удивило больше всего в деле Аэрофлота? Вот вы вели это дело, и что вас удивило больше всего? Чего вы точно не ожидали и не знали?
Вот как раз удивило то, с какой легкостью государство позволяет, что ли, грабить себя. С какой легкостью приходит в руководство, значит, компании некомпетентные, заморавшиеся, запятнавшиеся чем-то люди. Я не знаю, Глушков раньше он работал в «АвтоВАЗе», занимал большой пост. Мы теперь знаем, что творилось с «АвтоВАЗом». Значит, вдруг он оказывается, значит, в «Аэрофлоте». Поэтому видно было, что все как-то на скорую руку. Кому-то это выгодно, что как раз вот этот бардак и в законе, и в расстановке кадров. Представь себе, 585 миллионов долларов «Аэрофлота» с 96 года по 99 год прошли через счета никому неизвестной этой компании, где там сидит четверо вот так, как мы в этой коморке, и распоряжается такими потоками крупнейшей компании. Ну, что это такое?
Не в коморке, в студии на чердаке, а то подумаю, чтобы мы как... Да, чтобы мы где-то так, да, тайно записывали.
Я по размерам имею в виду, по размерам.
Хорошо, я напомню, что с нами в студии «Радио Свобода» в Москве Николай Волков, бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры. Вопросы задают Гай Чайзан, Wall Street Journal, и Георгий Рожнов, «Новая газета». Георгий, пожалуйста.
Я недавно был в Швейцарии, посетил и Женеву, и Берн, естественно, был в прокуратурах. Мне подтвердили ту информацию, которую ты располагаешь, что коферы «Аэрофлота» к схеме «Аэрофлота» были причастны и «АвтоВАЗ», и «Трансаэр». Ты докладывал руководству Генпрокуратуры, когда еще тебя не уволили, что такую информацию ты получил от Генеральной прокуратуры Швейцарии?
Да, конечно. Это как раз стояло вот в моем вопросе, что, значит, дробить это дело, в том числе, значит, материалы по «АвтоВАЗу», то есть счета, средства «АвтоВАЗа» также пропускались через счета этих компаний, как и «Аэрофлота», точно так же с «Трансаэро» было. Естественно, нельзя было объять сразу все необъятное, как мы говорим. Поэтому в том числе я просил, значит, отдельно расследовать дела по «АвтоВАЗу», по «Трансару», проводить ревизии, устанавливать ущерб. Я так тоже предлагал. Ну, посмотрим в итоге, что будет.
Гай. Мне до сих пор не совсем понятно, какую роль во всей этой истории играет ФОК. Вот эта компания, это российская. Вот вы могли бы объяснить?
ФОК – это как бы начальный, первоначальный вот барьер, сито, как мы говорим, через который, так сказать, отмывались вот деньги «Аэрофлота». В каком плане они отмывались? Ну, во-первых, ФОК – это дочка «Андавы». «Андава» – стопроцентный учредитель этого ФОКа. Опять все тот же, так сказать, господин Глушков, единственный представитель учредителя в этой компании. А поскольку ФОК – компания зарегистрирована в России, то именно на первоначальном этапе «Аэрофлот» направляется в эту компанию. То есть Глушков заключает с этой компанией договор и говорит, что поскольку мои деньги лежат в «Андаве» за границей, а мне нужно купить несколько «Боингов», к примеру, я говорю, то, пожалуйста, дайте деньги мне. ФОК говорит, хорошо, мы вам дадим деньги, под проценты мы вам найдем эти деньги. Идет фирма «Грэнсленд» за границей, в офшоре. Смотрим, а кто что за «Грэнсленд»? Опять все тот же Глушков контролирует его, «Грэнсленд». Берет договор, заключает с «Грэнслендом», чтобы платить по долгам «Аэрофлота». Но у «Грэнсленда» тоже нет денег своих. Он идет в «Андаву», берет там деньги, лежащие там «Аэрофлота», кредитует «Аэрофлот» его же деньгами и берет огромные за это проценты. Вот по документам, казалось бы, ну все, на все составлен договор, и все, смотрите, все законно. А фактически мы говорим, что только на этой вот операции «Аэрофлот» потерял порядка 38 миллионов долларов. Казалось бы, в этой массе в 580 миллионов вроде незначительная часть. А для «Андавы» и для других это уже, пожалуйста, прибыль. Отсюда и дивиденды идут. Вот примерно для чего ФОК был создан.
Скажите, вот, Николай Васильевич, вы говорите о таких очень больших суммах, да, что я думаю, что слушателям даже трудно будет представить, да, там 585 миллионов, да, такие деньги. Это в самом деле.
Но это,
да,
не украдено, это прошедший через.
Прошедший через, я понимаю. А вот скажите, из того, что вы читаете, из того, что вы знаете, вот, скажем, дело Владимира Гусинского вам кажется тоже оправданным, что вот Медиамост и весь этот холдинг, они могли быть вот похожими? Потому что там же тоже говорится о мошенничестве.
Поскольку я это дело не знаю, мне как бы трудно его комментировать. Но мне кажется, там могли быть, ну, такие спорные, так скажем, спорные вот финансовые операции, спорные, по которым у правоохранительных органов, в частности у прокуратуры, конечно, вопросы были, есть и, наверное, еще будут.
Георгий Рожнов.
Я тебе, Коля, задам намеренно наивные несколько вопросов. А что бы произошло, если бы при беседе с господином Бирюковым ты бы отклонил его предложение сесть и написать рапорт о увольнении? Какую бы формулировку они для тебя выдумали? Для следователя, в общем-то, с формальной бюрократической точки зрения безгрешного. Тебя могла бы постигнуть судьба и Казакова, Уварова и прочих.
Ну, уволить меня, конечно, я скажу, что формальный повод был. Меня просто уволили бы за превышение своих полномочий. У нас есть такая, так сказать, статья. Но я даже не поэтому вот что уволен. Просто когда мне заявил руководитель, что он, ну, не хочет он со мной работать, он мне не доверяет. Я морально не мог просто после этого с ним продолжать работать. Это все равно, что тренер всю жизнь держал бы меня на скамейке запасных в команде, если говорить о футболе. А мне хотелось играть, работать. Поэтому работать все равно.
Говоря о том, что это уже просто личное оскорбление было нанесено, безусловно.
Работы бы все равно не было. И поэтому я считал своим моральным. Ну что ж, считаем, что не сработались.
Гай, пожалуйста.
Было бы интересно узнать от вас, как сложилась вот эта ситуация, где Березовский смог расставить в Аэрофлоте своих людей и вообще вот как бы завладеть вот этой компанией, которая все-таки была государственной. Как сложилась такая обстановка?
Ну, вы, наверное, помните вот этот первый бум российской приватизации, примерно с 1994 года, когда с молотка продавались, приватизировались крупнейшие российские компании. Естественно, господин Березовский и подконтрольные ему финансовые группы не могли остаться в стороне. Началась борьба за крупнейшие компании, монополисты в какой-либо области в России, в том числе Аэрофлот, который был основным международным воздушным перевозчиком в России. Вот. Но поскольку я говорил, что государство уже владело контрольным пакетом акций этой компании, значит, оставалась одна возможность присосаться, так мы говорим, к этой компании, это расставить на важных постах в руководстве этой компании своих людей, что и было сделано. Естественно, на тот период времени Березовский был близок к политическому руководству страны в той или иной степени. Вот это ему помогло привести к руководству компании своих людей. В частности, порядка 10 людей в рангах заместителей генерального директора флота были расставлены на эти места, которые как раз контролировали коммерческую деятельность, финансовые потоки, продажу билетов, рекламу, то есть то, что приносило основной прибыль. А уже эти люди, значит, направляли денежные потоки туда, куда им следовало. В частности, вот на контролируемые ими компании за рубежом. Компания «Андава», «Форус». Туда и пошли эти деньги. Вот так в России в то время делались дела.
И приватизировалось, наверное, все так примерно, да? Естественно, монополии тоже, да?
Да. То, что нельзя было купить, вот чисто, их просто вот так высасывали. Как бы компания, она отрезалась от своих денег путем множества посреднических структур, контролируемых ими, руководителями этой компании. Ну, я для примера просто. Компания «Аэрофлот», имеющая огромный штат рекламный, целый департамент по рекламе был, целый департамент юристов там был. И тем не менее, после этого господин Глушков заключает договоры с никому неизвестными рекламными компаниями, с никому неизвестными, значит, юридическими фирмами. А когда стали проверять, о, так просто они контролируют эти фирмы и огромные туда закачивают деньги. Огромные. Вот вам отрезание, так сказать, здесь, на территории России. Вот. А основная масса средств, конечно, происходила за границей.
Ну что ж, мы завершаем, и по традиции в конце программы журналисты подводят итоги, то есть каждый в свои 30-40 секунд подчеркивает то, что было самым важным для него в беседе с Николаем Волковым, бывшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры. Ну, с кого начнем? С Георгия Рожнова?
Я убежден, что вся печальная история с увольнением Николая Волкова – это свидетельство того, что Генеральная прокуратура России серьезно больна. Политика, которую проводит новый генеральный прокурор Владимир Устинов, направлена на выдавливание профессионалов, на подбор только своих послушных людей, и это меня беспокоит больше всего.
Гай Чезан, пожалуйста.
На меня произвело, пожалуй, самое большое впечатление вот ваши слова, Николай Васильевич, об естественных монополиях и как вот к ним присасывались вот эти коммерческие структуры. И то, что меня немножко беспокоит в России, это то, что это сплошь и рядом, по-моему, это не только Аэрофлот. И вот просто хотелось бы, чтобы люди как бы всерьез воспринимали такие же проблемы в других естественных монополиях, и не только в Аэрофлоте. Может быть, это когда-нибудь будет.
Скажу в конце только одно. Я бы на месте Николая Волкова книгу писал. У нас в гостях был Николай Волков, бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры. Вопросы задавали Гай Чезан, Wall Street Journal, это американская газета, и Георгий Рожнов, редактор отдела расследований «Новой газеты». Этот выпуск программы «Лицом к лицу лидер отвечает журналистам» координировал Карен Агамиров, продуцировал Олег Львов и вел я, Савик Шустер.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай, лучше вообще чаще молчи, они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио Свобода. Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».